Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона в студии радио «Свобода» Виктор Нехизин. Сегодня в программе: почему в Польше и Киргизии зарегистрирована рекордная явка избирателей на голосованиях? Какие выводы успела сделать комиссия, расследующая обстоятельства бунта в детской колонии в Свердловской области? Как собирается праздновать свой день рождения Галина Вишневская? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в 9». Также в программе обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиша культурных событий в Москве сегодняшнего дня. Сегодня сразу в нескольких странах подводят итоги общенародных волеизъявлений. В Европе проходили выборы в парламенты Словении, Швейцарии и Польши. В Турции на стыке Европы и Азии проводили референдум по вопросу о том, как выбирать президента, в парламенте или всеобщим голосованием. Наконец, еще один референдум был в Киргизии. Много месяцев мы уже говорим о политическом кризисе в этой Среднеазиатской республике. И центральным вопросом этого кризиса как раз было отношение к новой редакции Конституции. Вот вчера прошло голосование. Но начнем мы, тем не менее, с Польши. Там также продолжается политический кризис, конец которому и были призваны положить внеочередные парламентские выборы. По данным экзит-полов, лидирует пока что оппозиционная партия «Гражданская платформа», и при этом наблюдатели отмечают рекордно высокую для Польши явку избирателей. Подробности подсчета голосов и вчерашних выборов в Польше нам расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий. Алексей сейчас с нами на прямой связи по телефону. Алексей, доброе утро. Итак, какие у вас есть последние цифры предварительных данных голосования?
Доброе утро. Со вчерашнего позднего вечера они изменились. По данным опросов на выходах из избирательных участков, лидирует оппозиционная либеральная партия «Гражданская платформа», которая получила 44% голосов. На втором месте правящая нынче партия «Право и справедливость», брат Леха Ярослава Качинских. Эта партия, опять же, по предварительным данным, получила 31% голосов. В парламент попали еще две партии, две политические силы. Это блок левых партий и демократов, которые получили 12%, и старейшая польская политическая партия «Крестьянская партия», за которую проголосовали примерно 8% голосов. Как вы сказали в начале, одним из таких основных отличительных моментов этих выборов была высокая явка. 55% поляков пришли на избирательные участки. Это самая высокая цифра с 1991 года, когда в стране прошли первые свободные выборы после падения коммунистического режима.
Алексей, сколько приблизительно уже подсчитано процентов бюллетеней, и когда ожидаются какие-то первые официальные все-таки итоги?
Подсчитано около 20-25% бюллетеней. Центральная избирательная комиссия заявляет, что, скорее всего, если все будет проходить как запланировано, то, скорее всего, результаты выборов будут известны где-то сегодня вечером или, в крайнем случае, завтра утром. Но, как мы видим из результатов голосования, ни одна из партий, которые попали в парламент, не может самостоятельно создать правительство победителю выборов. По предварительным данным «Гражданской платформы», для этого не хватает только 6 депутатских мандатов. Так что «Гражданская платформа» будет искать коалицианта. Уже вчера политики разговаривали о возможной коалиции, но пока никаких подробностей нет.
Я вот смотрю несколько международных агентств новостных, и есть такие заголовки, например, «Поражение братьев Качинских». Действительно ли в Польше воспринимают вот эти предварительные итоги как уже определенное поражение братьев Качинских, и что будет делать президент Качинский, если у него появится новый премьер-министр, который будет, видимо, проводить совсем другую политику?
Да, это воспринимается как поражение братьев Качинских. Ярослав Качинский, премьер-министр, вчера после объявления результатов выборов признал это. Он сказал, что его партии не удалось справиться с широким фронтом сил, которые сопротивляются строительству 4-й республики. Ярослав Качинский и Лех Качинский, создатели партии «Право и справедливость», один из своих основных лозунгов избирательных 2 года назад, как раз объявили строительство 4-й республики. То есть, по их мнению, все, что было сделано с 1989 года по 2005, это 3-я республика, которую можно охарактеризовать как сговор элит солидарности и элит посткоммунистов, скоррумпированную страну. По их мнению, Четвертая Республика это должна была быть страной, которая будет без коррупции, которая будет начинена от коррупции и сговора посткоммунистов и постсолидарности. Ну и как видим, избиратели после 2 лет строительства Четвертой Республики завершили этот раздел.
Спасибо большое, Алексей. Будем ждать каких-то новых цифр в течение сегодняшнего дня. Я напомню, что с нами на прямой связи из Варшавы по телефону был корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий. Он рассказывал о том, что сейчас происходит в Польше, где, напомню, подсчитывают голоса, отданные вчера во время внеочередных парламентских выборов. Теперь переносимся в Киргизию. В Бишкеке в эти минуты начинается пресс-конференция Центральной избирательной комиссии, которая должна сообщить предварительные данные прошедшего вчера в Киргизии референдума по принятию новой редакции Конституции. Официальные итоги голосования будут объявлены только завтра, но уже сейчас известно, что Центр избирком считает явку очень высокой. Якобы в голосовании участвовало более 80% избирателей. Независимые наблюдатели считают эти данные завышенными и заявляют о фальсификациях. На данный момент известно, что в любом случае референдум уже признан состоявшимся. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свободы из Бишкека Тракула Дорова.
Жилдыз Жолдошева, член Центра избиркома, призналась, что даже она удивляется высокой активности избирателей. Откровенно говоря, я сама удивляюсь высокой активности граждан. Но люди пришли. Возможно, они тоже устали от политических споров. Может, они действительно верят в то, что этот референдум принесет стабильности. Тем не менее, остается констатировать, что такая активность была. Заявила член Центра избиркома Жилдыз Жолдошева. Однако глава центра Интербилем Асия Сасыкбаева говорит, что эта цифра завышена в 4 раза. По мнению правозащитницы, руководители участковых комиссий сами организовывали специальные автобусы для избирателей, поскольку им поступали указания от властей обеспечить высокую явку людей. Сасыкбаева была наблюдателем и в предыдущих референдумах по Конституции во времена экс-президента Киргизии Аскара Акаева. Мы видели подобные фальсификации и в предыдущих референдумах. В этот раз все повторилось, то есть практически ничего не меняется. Есть только одно отличие нынешнего референдума от предыдущих. Раньше, если даже были фальсификации на избирательных участках, все делалось очень аккуратно, скрывали. А в этот раз власти и скрывать ничего не хотели, все делалось открыто, сказала правозащитница Асия Сасыкбаева. Отвечая на вопросы Радио Свобода, председатель оппозиционной партии Атамекен, депутат Умербек Текебаев, заявил, что итоги референдума можно считать нелегитимными. Итоги этого референдума не вызовут доверия у людей, они будут нелегитимными. Это еще раз подтверждает тот факт, что сегодняшняя власть, по сути, ничем не отличается от предыдущей, заявил Умербек Текебаев. Сегодня на заседании парламента несколько депутатов уже сложили свои депутатские полномочия. Лидер партии Акшумкар Кубатбек Байболов уже в понедельник прогнозировал, что некоторые депутаты, возможно, инициируют самороспуск парламента, чтобы президент объявил точную дату досрочных парламентских выборов. Новая конституция предусматривает выборы в парламент по партийным спискам. Торокул Доров, Радио Свобода, Бишкек.
Вы слушаете «Свободу в 9», у микрофона Виктор Нехизин, и напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На парламентских выборах в Польше побеждает, по предварительным данным, оппозиция. Большинство жителей Киргизии проголосовали за изменения в конституции страны, расширяющие полномочия президента. В Приморье свыше 90 тысяч жителей третьи сутки остаются без электроснабжения. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах «Радио «Свобода». Обращаю внимание наших слушателей, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода в клубе Маяк». И вот тема сегодняшнего выпуска. «Гарри Поттер. Последняя книга саги о мальчике-волшебнике» вышла по-русски. В чем секрет популярности героя Джоан Роулинг? А в программе участвует переводчик одной из книг о Гарри Поттере Виктор Голышев, а также литературные критики, а проведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете программу «Свобода в 9», и на очереди у нас, как обычно, обзор центральной российской прессы. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро,
я
Виктор.
Предлагаю начать, наверное, с главной темы, которая занимает сегодня российские газеты. Совершенно очевидно, что эта тема – это то, что президент Путин подписал указ о создании некого нового комитета государственного антинаркотического. И для всех стало большим сюрпризом, что, собственно, главным человеком в этом комитете стал Виктор Черкесов, который еще недавно считался таким чиновником в опале.
Совершенно верно. Тема, как вы справедливо отметили, монополизирует внимание газет. Это центральные публикации, первые полосы. Отмечает газета «Газета», например, документ предусматривает создание вертикали комиссии от Москвы до каждого региона. Ну и Виктор Черкесов привлек недавно внимание общественности ярким выступлением в прессе о спецслужбах, как крюке, на котором держится Россия. И он призывал коллег не увлекаться междоусобной борьбой, отмечает газета «Газета». Я же, в свою очередь, отмечу, что публикация заглавная «Был крюк, стал гак». Ну а прочие заголовки в основном вокруг слова «гак» крутится, это вертикаль с гаком, Черкесов с гаком и так далее и тому подобное. Ну так вот, в состав нового комитета войдут главы силовых ведомств, высшие чиновники, других министерств, губернаторы. Указ президента, отмечает издание, в содержательной части в точности копирует документ от 16 февраля 2006 года, создавший другую вертикаль, Национальный антитеррористический комитет, который возглавляет руководитель ФСБ Николай Патрушев. Независимо, отмечает, расширив полномочия руководителя госнаркоконтроля, глава государства, пусть и формально, но удовлетворил амбиции одного из руководителей борющихся между собой спецслужб. Вот как раз параллели между Черкесовым и Патрушевым, которые возглавляют теперь два комитета. Время новостей пишет о том, что по свидетельству наблюдателей идея создания подобного комитета витала в воздухе давно, однако материализовался она только теперь, именно в разгар разразившейся межведомственной войны силовых структур. Комментируя вот эту вот войну, Владимир Путин с неодобрением отозвался о попытках Черкесова заниматься разбирательствами с помощью прессы. И выглядело это так, что президент поддержал ФСБ и, как минимум, не поддержал госнаркоконтроль, не одобрив то, что его руководство выносит ссор из СБ. Однако вот буквально через два дня подписанный указ о создании ГАК и назначение директора госнаркоконтроля его главой усилил влияние этого ведомства одновременно. Ну, вот «Коммерсант» пишет о том, что президент фактически учредил еще одну властную вертикаль, которую, как надеются представители силовых структур, повысит эффективность борьбы с наркобизнесом. Между тем, эксперты и борцы с наркоманией на общественных началах считают, что политические соображения в данном случае превалировали. И об этом же пишет газета «Новое известие». Если на расстановку сил в верхних эшелонах власти создание ГАК повлияет, то на борьбе с наркоторговлей не скажется. Глава фонда «Нет алкоголизма и наркомании» Олег Зыков сообщил «Новым известиям», что не понимает, зачем надо было создавать новый комитет, потому что правительственная комиссия для координации борьбы с наркоторговлей уже давно существует и возглавляет ее все тот же Черкесов. Сейчас достаточно ресурсов, чтобы решать все вопросы, не создавая дополнительного органа. А если еще какое-то количество людей будут заседать и что-то обсуждать, это ничего не изменит. А вот изменить бы ситуацию могла замена новым ведомством всего госнаркоконтроля. Об этом убежден руководитель программы «Новая наркополитика» Института прав человека Лев Левинсон. Ну а 40-тысячное войско наркоконтроля бессмысленно и даже вредно.
Спасибо большое, Валерия. Напомню, что сегодня главную тему центральной российской прессы представила моя коллега Валерия Шабаева. На очереди у нас, как обычно, спорт. Я приветствую присоединяющегося ко мне в студии «Радио Свобода» коллегу Олега Винокурова. Олег, начнем с новостей.
Ну, конечно.
Доброе утро, прошу прощения.
Доброе утро, прекрасное. Естественно, начинаем с трех главных новостей по традиции. Ну, выделим российский успех. Женская сборная страны по гандболу выиграла Кубок мира, победив в финале команду Франции 30-24. Событие нечасто случающееся. Роджер Федерер проиграл в финале теннисного турнира «Мастерс» в Мадриде. Проиграл он аргентинцу Давиду Налбандяну. Ну и завершение чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1». Драматичным оно выдалось. Кими Райконен, пилот «Феррари», победил на последнем этапе Гран-при Бразилии и завоевал чемпионский титул.
Олег, ну вот от последнего и оттолкнемся. Насколько я понимаю, во вчерашней гонке была совершенно определенная интрига. Все ждали, что же будет с гонщиком из Великобритании, поскольку всем было интересно, удастся ли хоть что-то на вот этой неделе завоевать британским спортсменам.
Отличайно Льюиса Хэмилтона, да. Вы имеете в виду?
Да, конечно.
Который был лидером перед этим этапом. Да, вот он оказался только седьмым, и в итоге, ну, чрезвычайно упорно тут получилось. 110 очков у Райкина и 109 у двух пилотов Макларена, Хэмилтона и Алонса. Но если вы про английские незадачи тему подняли, да. Могу добавить еще, что завершился турнир по снуке. Снукер, это, как известно, король бильярда. Так вот, в Абердине вчера был сыгран финал Гран-при, одного из рейтинговых турниров в сезоне. И вот там тоже англичанин играл в финале Ронни О'Салливан, это вообще один из выдающихся самых в истории мастеров, и проиграл он Марка Фу из Гонконга, хотя, естественно, был фаворитом там главным.
Ну вот, как раз говоря о фаворитах, насколько... Ну, понятное дело, мы даже оставляем за скобками, что, например, в матче футбольном между Россией и Англией англичане в каком-то смысле являлись фаворитами. Очевидно, что это более сильная сборная. Тем не менее, она проиграла. Затем в регби, пожалуй, уже такого было сказать нельзя, конечно же, поскольку ЮАР все-таки было фаворитом, и англичане проиграли. Хотя, насколько я знаю, у вас есть... своя точка зрения, что англичане не совсем собственными силами проиграли. Тем не менее, они тоже остались за бортом, как бы пьедесталы почета высшей ступеньки. Наконец, вот Формула-1. Насколько можно считать, что это ожиданно-неожиданно... последний этап не так часто случается, что вообще судьба всего... сезона Формулы-1 решается на последнем этапе.
Ну, это вообще, по-моему, крайне редко. Я так небольшой специалист, не могу сказать, что слежу постоянно, но чтобы так вот было действительно. Ну, мне кажется, здесь, естественно, Хэмилтону обидно, что он вот последний момент упустил, а он еще на предыдущем этапе не доехал до конца, если бы там хоть бы очко зацепил, ну, мы понимаем. Конечно, обидно, но мне кажется, что для дебютанта, и так хорошо, не случайно же, дебютанту еще никогда не удавалось в первый же сезон выиграть. Так что, думаю, второе место тут тоже. Жаловаться на судьбу грех.
Спасибо большое, Олег. Я думаю, продолжим разговор о спорте, в том числе английском, в 12 часов в программе «Свобода в полдень». А сейчас я просто напомню слушателям, что спортивный обзор подготовил Олег Винокуров. Я продолжаю программу «Свобода в 9». Поводом для беспорядков 16 октября в Кировоградской колонии для несовершеннолетних в Свердловской области стал перевод одного из воспитанников в другое место заключения. К такому предварительному выводу пришла комиссия по расследованию причин бунта. Директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин и уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин полагают, что администрация колонии не смогла достаточно эффективно противостоять влиянию неформальных группировок внутри колонии. Тему продолжает корреспондент «Радио Свободы» Евгения Назарец.
Между поводом и причиной большая разница, подчеркнул уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Колония была хорошо обеспечена материально, там прилично кормили и в большинстве случаев обращались по-нашенски, так выразился омбудсмен. Проблема в том, что туда попадали молодые люди, не знавшие других законов, кроме криминальных понятий. В колонии им не дали оснований изменить свои жизненные установки, пришел к выводу Владимир Лукин.
Воспитательная колония для несовершеннолетних зачастую превращается в полноценную тюрьму. В воспитательной колонии главным персонажем должен быть воспитатель. У меня нет ощущения, что именно так обстояло дело там.
В Кировградской колонии для несовершеннолетних содержались примерно 500 воспитанников. Количество профессиональных педагогов на то же количество обычных учеников в традиционной школе больше, чем в колонии для преступников. Среди воспитанников Кировградской колонии было человек 200 осужденных за грабежи, разбой, изнасилования. Директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин сказал, что колония не будет расформирована, и прямо заявил, что администрация зоны в целом способна контролировать ситуацию.
Когда предупредительная стрельба началась, то среди воспитанников прошел слух, что это холостыми. Около 50 человек пошли на основное ограждение. Примерно метра три уже там забор был разобран. А на посту на одном стояла девочка 22-летняя, на втором 24-летняя девочка. Применили оружие на поражение. Погибло двое воспитанников. 10 человек получили ранения. Погиб Завьялов, капитан. 6 сотрудников получили тяжкие повреждения. Поджоги начались, когда они разломали там подсобное помещение и забрали краску. С ними вступили в переговоры. Они согласились с теми мнениями, по которым с ними разговаривали. Пока шли переговоры, часть воспитанников нанюхалась клака, краски и в одурманенном состоянии стали поднимать других.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин обратил внимание, что симптомы бунта были и раньше. Инциденты с нападением на работников колонии или демонстративным неповиновением случались в апреле и дважды в августе 2007 года. Владимир Лукин также обладает сведениями, что была информация и о готовящемся октябрьском бунте, который стоил жизни одному работнику колонии и двум воспитанникам.
Существует большая гамма того, что называется сейчас мягкой силой. От различного рода там водометов и до резиновых пуль. Почему ее не существует в колониях для несовершеннолетних, где, конечно, эти средства должны быть главными?
Комиссия по расследованию причин бунта называет воспитанников, устроивших беспорядки, группой отрицательной направленности. Воспитанник Бакланов ее, очевидно, возглавлял. После его удаления из колонии его товарищи подняли колонию. Директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин вынужден признать, что в целом способные контролировать ситуацию сотрудники колонии допустили ошибки.
Во-первых, если вывозите лидера, то нужно было вывозить всю группу для профилактики. У них неформальные законы совершенно иные, чем взрослых людей. О чести, об отношениях. Нужно еще понимать криминальное давление сообществ преступных, которые находятся на свободе. Вот мы сейчас долго говорим о том, а как работать с молодежью, а криминально сообщества уже определили и даже назвали движение «Черный ход».
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 4 статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Захват заложника, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, убийство и массовые беспорядки. Но более половины воспитанников активного участия в разгроме колонии не принимали. Они либо спрятались, либо забаррикадировались у себя в корпусах. В резиденции уполномоченного по правам человека в Свердловской области прошел прием родителей и воспитанников Кировградской колонии. Всех родственников интересовали только два вопроса – где мой сын и участвовал ли он в беспорядках? Если на первый вопрос ответить вполне возможно, местонахождение всех воспитанников сегодня известно, то ответ на второй вопрос – все еще большая проблема. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона Виктор Нехезин. И прежде чем продолжить программу, напомню, что в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Сегодня вместо программы «Час прессы» проведет ее, как всегда, Анна Качкаева. А речь пойдет о другом телевидении, о новом содержании, новом зрителе. Будет разговор с президентом компании «Карбина Телеком» Александром Малисом, генеральным директором компании «Red Media» Романом Столярским и главным редактором журнала «Кабельщик» Яной Бельской. Это будет в 11 часов утра. Ну а сейчас в Москве 9 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная избирательная комиссия Польши обработала свыше 30% бюллетеней на прошедших в воскресенье выборах в парламент. Лидирует оппозиционное движение «Гражданская платформа» Дональда Туска, около 40% голосов. У правящей партии «Право и справедливость», возглавляемой премьер-министром Ярославом Качинским, свыше 32%. Большинство жителей Киргизии, свыше 75%, проголосовали за внесение изменений в Конституцию страны, расширяющих полномочия президента. Эти данные сообщили в Центральной избирательной комиссии. Против изменений проголосовали около 4% избирателей. В Приморье свыше 90 тысяч жителей третьи сутки остаются без электроснабжения, прерванного мощным снежным циклоном. Частично нарушено теплоснабжение, нет горячей и холодной воды. Причиной сложившейся ситуации стал обрыв линии электропередачи из-за налипания снега и сильного ветра. На Шри-Ланке повстанцы сепаратистской группировки «Тамильские тигры» нанесли удар по авиабазе правительственных войск. Информации о жертвах нет. Турция ждет от США немедленных мер против курдских повстанцев, действующих на севере Ирака. Об этом заявил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган в ответ на просьбу госсекретаря США Кондолизы Райс повременить от акции возмездия за вчерашнее нападение повстанцев. Израиль нанес авиаудар по сектору Газа, подтвердили представители военных. Палестинские источники сообщают о 4 раненых боевиках группировки «Хамас». По сведениям израильских СМИ, боевики пытались заложить бомбу у заградительных сооружений на границе сектора Газа с Израилем. В Вене сегодня проходит новый раунд переговоров по статусу Косово. На встрече делегации Сербии и косовских албанцев, как ожидается, будут представлены предложения международных посредников, цель которых — создать основу для достижения компромисса.
В эфире программа «Свобода в 9». Сегодня во всем утреннем эфире «Радио Свобода» мы отмечаем довольно интересную дату. Исполняется 45 лет так называемому Карибскому кризису. Я его называю так называемым, поскольку в Америке он называется кубинским. Каковы уроки одного из самых опасных моментов в истории человечества? Об этом с американским экспертом беседует корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Вот какую оценку событиям 45-летней давности дает сегодня директор внешнеполитических исследований в Институте Катона Кристофер Прабл. Историки изучают этот период и будут изучать, наверное, до самой своей смерти. Все исследователи сходятся на том, что это был исключительно опасный эпизод. И чем больше мы узнаем, тем масштабнее представляется та опасность. По мере раскрытия архивов, американских, советских и кубинских, выясняются подробности ситуации на земле, на море и в воздушном пространстве. Было множество моментов, когда оценка могла оказаться ошибочной, и это привело бы к ядерной катастрофе. Мы были на грани обмена ядерными ударами. Хотя в 1962 году ядерный арсенал был намного слабее, чем он был позднее, в 72-м или в 82-м, но все равно ситуация была очень серьезной. Сегодня некоторые политические обозреватели видят некое сходство между Карибским кризисом и возникшей между Соединенными Штатами и Россией напряженностью из-за планируемого размещения в Центральной Европе систем противоракетной обороны. Я думаю, честно говоря, что трудно проводить такую параллель. К счастью, Соединенные Штаты и Россия далеко ушли от угрозы взаимного ядерного уничтожения, но у обеих стран накоплено огромное количество ядерного оружия, больше, чем надо, на мой взгляд. Однако даже при определенном охлаждении в наших отношениях нет ничего похожего на то, что было в октябре 1962 года. Каков же урок тех событий? Урок в том, чтобы не дать тем временам вернуться. А для этого обе стороны должны стремиться к снижению напряженности. Чем больше мы изучаем Карибский кризис, тем больше узнаем, какую политическую гибкость проявил тогда президент Джон Кеннеди. Он продемонстрировал твердость, решимость, но одновременно первым предложил Хрущеву компромиссный вариант. Кремль убирает ракеты с Кубы, а Белый дом убирает ракеты из Турции. Урок именно в том, что военная сила не всегда является решающей во время конфронтации, хотя именно военной мощи Соединенных Штатов и готовности к военным действиям многие американские историки приписывают мирный исход Карибского кризиса. На мой взгляд, однако, мужество президента Кеннеди состояло в том, что он предложил компромисс и ушел от конфликта, от военной конфронтации. Это был Кристофер Прэбл из Института Катона. Американские историки считают действия Кеннеди примером того, как глава гражданского правительства может сдерживать своих генералов. Во время совещаний Кеннеди не послушал членов Объединенного комитета начальников штабов, предлагавших нанести удар по ракетам на Кубе. Он предпочел совет министра обороны Макнамары и ввел блокаду Кубы. Этого оказалось достаточно, чтобы Хрущев согласился на компромисс. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Тему продолжит наш традиционный опрос. Корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина спрашивала у прохожих на улицах Томска, считают ли они США стратегическим противником России?
Нет. Ну, потому что нет. Сейчас все боятся нас. Так что, возможно, когда холодная война была, тогда можно быть что такое. А так нет, я даже не верю. А тем более сейчас у нас это, вот сказали... Вакуумное какое-то оружие есть. Ну, в общем, одним словом такое. Войны не будет с нами. Нас все боятся, все.
Не, ну, не знаю, мне кажется, они уже всех боятся. Штаты Америки. И нас в том числе. Нет, мы им не угрожаем, но они все равно как бы опасаются с нами связываться.
Ну, стратегическим противником, да, навряд ли. Не думаю. Хватит у них ума, наверное, не рыпаться на Россию.
Считаете ли вы США главным стратегическим противником России? Если да, то почему? И если нет, то тоже почему?
Да нет, я не считаю. Ну, они сами по себе, мы сами по себе. Путин у нас хорошо рулит, так что никаких, по-моему, соперников он в них не видит. Наоборот, он хочет нашу Россию немножко поставить в ряд с Америкой. И чтобы не унижали нашу страну.
А вот насчет соперников, соперничать вроде, до сих пор соперничаем все равно. Это не гонка вооружений, это гонка технологий идет. Сейчас Китай, надо больше бояться. Американцы как бы, у них все ясно. Буш у них рулит, У нас тоже все ясно с политикой, с нашей, по отношению к другим государствам. А с китайцами как бы все очень сложно, они сами себе на уме, никому, ничему. Мне кажется, всегда где-нибудь, откуда не ожидаешь, оттуда обычно и стукнет.
Я считаю, да. Все время так было. Два полюса, Россия, США. В данной ситуации скорее США считают нас стратегическими соперниками, чем мы их. Мне кажется, так.
Сейчас, да, вроде бы стали. Но они соперничают по вооружению туда. Делают какие-то эксперименты, изобретают новые отдельности, все. Мы тоже делаем без лишней огласки, так же, как и они. Всякие эксперименты проводим и новое оружие делаем.
Там она есть, но не противник. Просто соперник есть Америка нам, да. Она вечно нам, как говорится, в конкуренции всегда была и будет продолжаться. Соперничество было и будет.
Не интересуюсь такими вопросами. Ну, неинтересно. Пусть в эти игры играют политики.
Лично я не считаю, потому что у нас, по-моему, общие какие-то цели должны быть, но они и есть. Жить нормально, хорошо.
Так жители Томска отвечали на вопрос, считаете ли вы США главным стратегическим противником России. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в 9». На очереди новости науки. У микрофона Ольга Орлова.
Зоологи Шотландии выяснили, что дикие африканские слоны в Кении отличают по запаху не только друзей от недругов, но и людей различных этнических групп. Ученые разместили 3 образца одежды возле слонов. Одни вещи были абсолютно чистыми, а другие в течение 5 дней носили мужчины из племени Масаи и Камба. Только одежда, ношенная Масаи, заставила слонов убежать быстрее от места испытаний. Дело в том, что по традиции молодые мужчины Масаи пронзают копьем слонов, демонстрируя свою мужественность. И несмотря на давний запрет на эту практику, до сих пор традиция иногда соблюдается. А камбы – это аграрные племена, которые почти никогда не угрожают животным, поэтому их запах не вызвал опасений у слонов. У семейства белков, известного своей способностью бороться с микробами, обнаружилась новая функция. Оказалось, что эти же белки могут определять окраску шерсти собаки. Генетики из Стэнфордского университета изучали ДНК сотен собак в поисках мутации гена, управляющего цветом шерсти. В ходе исследования был найден ген, контролирующий семейство белков дефензинов, обладающих антибактериальной активностью. Авторы полагают, что дефензины вовлечены в решение организмом в целом экологических проблем. Этим можно объяснить, в частности, их влияние на цвет шерсти, ведь цвет может работать как маскировка для лучшей адаптации к среде. Британские психологи, пытаясь выяснить, что именно доставляет людям наибольшее удовольствие, сравнили уровень счастья победителей лотереи «Джекпот» с эмоциями контрольной группы, которую расспрашивали, чем обычно себя радуют испытуемые. Выяснилось, что ни роскошные автомобили, ни драгоценности не повышали ощущение счастья. Респонденты вспоминали прослушивание музыки, чтение книг или удовольствие от наслаждения бутылкой вина в домашней обстановке. А самым счастливым людям, будь то победители лотереи «Джекпот» или нет, нравится долго принимать ванну, плавать, играть в игры и наслаждаться разными хобби. Те же, кто ощущает себя менее счастливыми, оказалось, никогда не выбирают бесплатных потаканий своим желаниям. Вместо этого они вознаграждают себя дешевыми DVD и недорогой едой. Компания «Интертанко», представляющая интересы морских перевозчиков, оценила выбросы углекислого газа в атмосферу, производимые кораблями, вдвое выше выбросов самолетов. Рост загрязнения связывают с увеличением объемов мировой торговли. В настоящее время для морских судов нет точной системы измерения выбросов углекислого газа, поэтому нет и четких ограничений.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». В Париже открылась выставка «Соцарт. Политическое искусство в России 72-го года до наших дней». Эта выставка приобрела чуть ли не политическое значение после того, как часть экспонатов не разрешили вывозить из России. То, в каком виде добралась экспозиция до Франции, выясняла корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Руткевич.
На выставке, проходящей в парижском выставочном павильоне «Maison Rouge», можно будет увидеть работы Виталия Комара, Александра Меламида, Леонида Сокова, Александра Косолапова, Эрика Булатова и других российских художников. Знакомы ли эти имена и само направление соцарт французским любителям искусства? Говорит Анастасия Старовойтова, директор Парижской галереи современного искусства «Дракон».
Если все французы не знают, что такое соцарт, то люди, связанные с искусством, по крайней мере, догадываются. И вообще эта выставка приехала в Maison Rouge и состоялась в Париже из-за того, что она проходила в Третьяковской галерее, и там французские искусствоведы заинтересовались нашим необыкновенным соцартом и попросили привезти его в преддверии года России во Франции, вот, и сделать эту выставку в Париже. Поэтому неизвестно, насколько все осведомлены о том, что это такое. По крайней мере, реклама в средствах массовой информации была большая, информация довольно полная. Были интервью в журнале «Beaux-Arts Magazine», один из самых читаемых журналов по современному искусству. Были интервью с Андреем Ерофеевым, который привез выставку из России. Было интервью с Ольгой Махровой, которая является комиссаром выставки с французской стороны.
В России, да и во Франции, открытию выставки соцарт предшествовал большой скандал. Как известно, министр культуры России вообще был против идеи проведения такой экспозиции в Париже, утверждая, что она будет позором для страны. В результате с выставки были сняты 17 работ, что французская пресса сочла проявлением грубой цензуры. Чем объясняется сопротивление российского Минкульта, не желающего показывать французской публике то, что беспрепятственно выставлялось в Москве?
Реакцию чиновников можно понять по-человечески, ссоры за сбы не выносить и так далее. Конечно, довольно специфические работы. Наверное, они боятся ударить в грязь лицом перед западной публикой. Мы хотим, чтобы наше искусство было, так же, как и наш спорт, самым лучшим, самым первым и так далее. Поэтому работы типа целующихся милиционеров или смешной образ Путина, представленный в произведениях современных художников, это критика, критика и сарказм, и издевательство над пороками современного общества и вообще просто над обществом, над какими-то его глупыми проявлениями, естественно, может быть порочащей, но как бы при очень авторитарном сознании.
Существует ли у российского современного искусства, важной частью которого является соцарт, своя специфика?
Безусловно, наше искусство выделяется, отличается от западного современного искусства как раз своей направленностью политической, своим сарказмом. Все пороки общества находят свое выражение в искусстве, это, в общем, правильно. Другое дело, что в западном искусстве все намного мягче, легче, сглаженнее, нет никакой политической направленности, нет никаких неполиткорректных произведений. Насколько я знаю, на теперешнем ФЯКе их не было вообще.
Это была Анастасия Старовойтова, директор одной из парижских галерей современного искусства, присутствовавшая на открытии выставки «Соцарт» в парижском выставочном зале «Maison Rouge». Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На парламентских выборах в Польше побеждает оппозиция. Большинство жителей Киргизии проголосовали за изменения в конституции страны, расширяющие полномочия президента. Израиль нанес авиаудар по сектору Газа. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9», и последняя четверть нашей программы посвящена событиям в Москве и Петербурге. Сначала новости двух городов, с ними Вера Володина.
Москва. Сегодня на Поварской улице будет открыт памятник Ивану Бунину напротив дома, где российский писатель, лауреат Нобелевской премии, жил до эмиграции. Автор памятника — скульптор Александр Бурганов. Это третья его бунинская работа. В Воронеже, на родине писателя, стоит памятник Бунину и бюст в Большом Афанасьевском переулке в Москве. Петербург. В кинотеатре «Родина» с 22 по 26 октября пройдет второй международный кинофестиваль научно-популярного кино «Мир знаний». Первый проходил в прошлом году в Москве в рамках Евразийского форума. Фильмы, показанные на фестивале, станут основой для создания российского познавательного телеканала. Авторы этого проекта утверждают, что просветительское телевидение в государстве отсутствует. По подсчетам экспертов, пока россиянин ежегодно видит более 22 тысяч сцен жестокости, вдвое больше, к примеру, чем американец. Москва. До конца года запланирован ввод 15 гостиниц. Еще 55 будет построено в следующем году. В начале этого года в столице было всего 203 отеля. Средняя цена номера за сутки составляет 190 евро. Среднегодовая загруженность московских гостиниц менее 75%. Но по столичной программе развития туризма к 2010 году отелей в Москве будет в два раза больше, чем сейчас. Петербург. Общегородская эстафета по борьбе за права малых инвесторов начнется сегодня круглосуточным пикетированием у метро «Проспект Большевиков». В палаточном городке из 5 палаток 30 обманутых дольщиков из Совета инициативных групп всю эту неделю будут требовать встречи с губернатором Валентиной Матвиенко. Они считают, что реально власти не обращают внимания на проблемы обманутых дольщиков, рассказала одна из участниц акции Нина Додонова.
Согласно постановлению правительства, произошла переуступка прав на завершение строительства жилого дома ЗАО «Клад» на РСУ Фрунзенска. РСУ Фрунзенска отказалась признавать нас инвестором, ссылаясь на постановление правительства. В согласии комитета по строительству Санкт-Петербурга продала по второму, по третьему разу квартиры, закрепленные за инвестором по решению Смольнинского суда. Вписала и прокурору, что в 2004-м я признана инвестором с оконченными финансовыми обязательствами. Все знали, что 220 человек прошли эти суды, имеют положительное решение. 21 марта 2006-го выходит вот это определение Невского суда, что заистами признано право на получение после окончания строительства. Но 22 июня 2006 года мне этим же Невским судом в праве собственности отказано. И мотивируется это тем, что в постановлении правительства нету о дольщиках ничего, а только исполнить обязательства перед Куги, отдать городу 1877 квартир. А нас туда близко не подпускает. Ведь не могут не знать.
Москва. К 1 декабря этого года власти обещают ликвидировать свалку промышленных и радиоактивных отходов в Восточном административном округе, печально знаменитую «Зеленую горку», скверу у бульвара Рокоссовского. Здесь ускоряется процесс рекультивации. Вывезено 20 тысяч тонн зараженного грунта. Это 12-я часть того, что нужно сделать. Новости Москвы и Петербурга. 22 октября. Вера Володина.
Ну а теперь к событию, которое, конечно же, имеет не только значение для Москвы. 25 октября – день рождения Галины Вишневской, и в тот же день премьера «Евгения Онегина» в Центре оперного пения Галины Вишневской. Подробности у моей коллеги Марины Тимашевой.
Получается, что подарок себе и зрителям готовит сама Галина Вишневская, поскольку она и есть режиссер спектакля. Один из двух. Вторым оказался Андрес Лиепа. Вишневская объясняет, почему режиссером выбран танцор и балетмейстер.
Да, это нужно было дать вот элегантность такую всему представлению. Поэтому здесь должен был быть вот артист балета, потому что Онегин – это эпоха, это представление каждого из нас об этой эпохе.
В ролях заняты совсем молодые вокалисты, выпускники центра, и это предмет особой гордости руководителя Центра оперного пения.
В театре, дойти до партии Онегина или Татьяны, боже, сколько надо там сидеть в кулисе, сколько надо ждать, что себе кто-то шею свернет, и никто не сворачивает. А здесь они сразу приходят, первый год уходят на то, чтобы убрать недостатки в голоса, технически их оснастить, как говорится, и на второй сезон мы выпускаем уже их на сцену, все партии поют наши студенты.
Спектакль задумали 2 года назад. Решили, что он будет черно-белым. Но пока репетировали, черно-белый Евгений Онегин вышел в театре имени Станиславского и Немировича Данченко, а в Большом театре появилась черно-белая «Пиковая дама». Поэтому в Центре оперного пения цвета будут разнообразнее. И это будет уже третий Евгений Онегин за последние 2 сезона. Кроме того, что в театре Станиславского, еще и в Большом. Когда он был показан, Галина Вишневская не скрывала возмущения режиссерским решением, так что опера Чайковского в ее центре должна быть вполне традиционной.
Для каждого русского человека это особое место занимает в жизни Евгений Онегин. Будь то опера или просто поэма Пушкина, поэтому болезненно, например, я болезненно воспринимаю какие-то искажения в нем. Может, чересчур болезненно, но я не могу себя сдержать. И вообще Онегина ставить, я считаю, что вообще надо взять. И там же все написано, там мизансцена написана. Вот Татьяна, она бежит, бежит, и, задыхаясь, на скамью упала. Вот упади на скамью и спой все, что тебе надо, верно? Почему в это время надо лезть на дерево, на макушке, на верхушке, даже сидеть в гнезде, и петь там свои «Здесь он Евгений». Может, это и по-новому будет, но кому это надо? Вот, и весь спектакль, «Княгиня перед ним одна, сидит неубрана, бледна». Письмо какое-то читает, и тихо слезы льет рекой, опершись на руку щекой. Вот тебе и картина. Сядь, обопрись на руку щекой, возьми письмо в руки и спой. Как мне тяжело, опять Онегин стал на пути моем. Все тебе это даст.
Самое сложное нынче – это психологически обосновать то, что Онегин на дуэли убивает своего друга. В Большом театре убийство происходит ненароком. Ружье, там и впрямь ружье, стреляет во время потасовки Онегина с Ленским. Галина Вишневская объясняет поступок Онегина так.
Нельзя сказать, он положительный или отрицательный герой. Он жертва обстоятельств. Он же не убийца, он пошел убивать своего приятеля, да, друга своего. Ну, попал потрепаться хотел. Ах, буду ухаживать за Ольгой, взбешу его порядком. Мальчишка, в общем, по нашим понятиям, хотел позлить немножко. А вышло вот такое. Не говоря о том, что в этой ссоре, казалось, которая началась вообще из ничего совершенно, и вылилась в такую трагедию. Ведь Ленский, он так скандалит громко, что он не дает выхода Онегину. И Онегин делает порыв. Послушай, Ленский, ты не прав, ты не прав. Довольно нам придет. Что за дьявол, я оскорблен? Он кричит, сатисфакцию я требую. Причем кричит так, чтобы уже было слышно всем. Всем, весь хор там стоит, они все в изумлении. Вот и все.
Отвечая на вопрос, что вообще считать главным в оперном театре, Галина Вишневская процитировала режиссера Бориса Покровского. Главное, чтобы Герман в «Пиковой даме» взял ноту «Си». Разговор не ограничился оперным театром. Речь зашла о недавно проданной коллекции Вишневской и Мстислава Ростроповича. Галина Павловна честно объяснила, почему она вообще продала столь ценные вещи.
Надо было это делать. Мы вообще решили с Мстиславом Леопольдовичем, мы говорили много раз об этом, что надо ее устраивать, потому что все под Богом ходим. Вот после того, как это случилось с Мстиславом Леопольдовичем, я и поняла, что это любой момент со мной, мы и куда это все девать-то? Детям это не надо. Они по-другому смотрят на жизнь, другая. Вообще другая жизнь у них, другие ценности, с материальных каких-то таких вещей. Ну вот, поэтому я решила устроить, пока еще соображаю, чтобы не делили после меня чашки и ложки. Это же не так на нас смотришь, что происходит с наследствами. Это жуткое же дело. Особенно, когда что есть, когда нет ничего-то. Все проходит очень гладко, и родственники все довольны, да.
Коллекция, как известно, будет размещена в Константиновском дворце, но там Вишневская, по ее собственному признанию, никогда не бывала. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9», завершает программу постоянная рубрика «Афиша». Мы рассказываем о спектаклях, выставках, концертах и фильмах, которые вы сегодня можете посмотреть в Москве.
Театры. В Театре музыки и поэзии Елены Камбуровой этим вечером спектакль «ПС Грёзы». В нем заняты 4 певицы. В их исполнении звучат песни Франца Шуберта и Роберта Шумана. Режиссер – македонец Иван Поповский. А на сцене филиала Театра имени Пушкина сегодня представляют спектакль Нины Чусовой по повести Гоголя «Вий». В главных ролях Павел Деревянко и Виктория Исакова. Концерты. В концертном зале имени Чайковского сегодня итальянский проект «Dante Experience». Отрывки из божественной комедии знаменитого поэта читают актеры Александр Филипенко и Екатерина Гусева. Оркестр «Новая Россия» под управлением итальянского дирижера Витторио Брешиани исполняют «Данте Симфонию Листа», а на большой экран проецируются иллюстрации Гюстава Доре. А в Кремлевском дворце концерт одного из трех солистов легендарной группы Bee Gees Робина Гиба. После смерти в 2003 году Морриса Гиба, клавишника и гитариста группы, Робин выпустил несколько сольных пластинок. Последняя из них называется «Магнит», и песни с нее станут основной частью сегодняшнего концерта. Выставки. В Успенской звоннице Московского Кремля открылась выставка «Под царским вензелем». Здесь экспонируются привезенные из Эрмитажа 300 старинных предметов, изготовленных на императорском фарфоровом заводе. В их числе фарфор первой в России виноградовской фабрики, говорит директор Эрмитажа Михаил Петровский.
Это вот первый фарфор, который был произведен в России при Елизавете Петровне. Там несколько больших витрин, там табакерки изумительной красоты, там шахматы фарфоровые, там, разумеется, чашечки, тарелочки, все как надо. Я бы сказал, что он вообще довольно отличается. Конечно, виноградовский фарфор, это видно. Это технология своя, своими нюансами, и стилистика, в общем, отличается. Так же, как и дальше тоже. Классицизм и ампир отличаются русские от европейских.
Кино. В кинотеатре «Иллюзион» сегодня вечером фильм «12 разгневанных мужчин» режиссера Сидни Люмета. Рекомендует Мумин Шакиров.
За основу фильма классиком американского кино взята любимая театральными режиссерами старая телевизионная пьеса Реджинальда Роуза «12 разгневанных мужчин», по которой Сидни Люмет сначала снял телеспектакль, а потом фильм, прославивший его на весь мир. 12 присяжных заседателей выносят вердикт по делу об убийстве, казалось бы, довольно очевидному. 11 человек немедленно голосуют виновен. Единственный сомневающийся, которого играет Генри Фонда, пытается переубедить остальных. Картина Люмета 50 лет назад получила «Золотого медведя» на Берлинском международном кинофестивале и 3 номинации на «Оскар». Судебный триллер «12 разгневанных мужчин» полезно и приятно освежить в памяти, учитывая, что в прокате также идет ремейк в постановке Никиты Михалкова под названием «12».
Это была рубрика «Афиша», редактор рубрики Марк Крутов. И на этом я завершаю программу «Свобода в 9». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Михаил Косторов. Мне осталось лишь сообщить нашим слушателям, что сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут по московскому времени вы услышите повтор программы «Прессинг». Как всегда, его проведут Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов. И я напомню, что в программе этой не только актуальные темы, события в «Формуле-1» и футболе, но а также экономика спорта и герои прошлого.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам предстоят выборы. И здесь, в Кремле, будет другой человек.
Первый взрыв произошел под колесом машины.
Это спланированная попытка помешать дальнейшему продвижению к демократии в Пакистане.
Колония для совершеннолетних в Кировграде, где произошли беспорядки, не будет расформирована.
В Елисейского дворца говорится, что супруги Саркози расстались по взаимному согласию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. В свободный информационный мир. Радио «Свобода».